В частности, Федеральная служба исполнения наказаний. Ранее русская служба новостей со ссылкой на очевидцев сообщала, что губернатора в наручниках проводили на борт регулярного рейса Аэрофлота. Согласно этим сведениям, путешествовал он эконом-классом. Вместе с главой региона, как передавали информагентства, в столицу должны были отправить ряд сахалинских высокопоставленных чиновников. Их задержали накануне Хорошавина в собственном рабочем кабинете. В помещениях правительства региона и в доме губернатора прошли обыски. Теперь задержанных ожидают в Следственном комитете. В каком деле они фигурируют, не уточняется. Согласно одной из версий, речь может идти о деятельности Сахалинского министерства инвестиций. По другим данным, губернатора и его подчиненных собираются допросить по делу о финансовых махинациях в крупных строительных компаниях.
Единорос Александр Хорошавин руководит областью с 2007 года. Ранее пресса неоднократно публиковала материалы о его скорой отставке, ссылаясь на критику работы местного правительства, стороны Общероссийского народного фронта и президента Владимира Путина. Только что директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал задержание сахалинского губернатора. Он сказал, что в его деле есть коррупционная составляющая, и воздержался от дальнейших комментариев. Кстати, Бортникова также спросили по поводу расследования убийства Бориса Немцова. Если подозреваемый, он ответил, цитирую, буквально следующее: «Подозреваемые есть всегда». В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения медиков с пациентом. На одном из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, как несколько дней назад бригада скорой волокла по лестнице беспомощного мужчину. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как они подталкивают его ногами, а потом кладут на сырой асфальт. Есть сведения, что медики несколько раз ударили пациента, мужчина был доставлен в реанимацию. В Минздраве сказали, что проведут проверку этого инцидента. ЗАГС Собрание Петербурга предлагает запретить валютную ипотеку, наложить мораторий на изъятие купленного по ней жилья. С такой инициативой депутаты обратились к правительству. Тему продолжит Ольга Кузнецова.
Петербургские депутаты считают, что надо отказаться от выдачи ипотечных кредитов в иностранной валюте. По мнению парламентариев, возможно и введение особого порядка реструктуризации валютных задолженностей и запрет для третьих лиц на их взыскание. Все эти меры должны стабилизировать положение на рынке валютной ипотеки, полагают ЗАГС Собрание. Чтобы в будущем избежать ситуации, в которой оказались люди, купившие таким образом жилье в долг, петербургские парламентарии предлагают рассмотреть возможность полного запрета выдачи ипотечных кредитов в иностранной валюте. Документ поддержали 37 депутатов, 5 проголосовали против. Двое воздержались, сообщает Интерфакс. Напомню, что инициатива ЗАГС Собрания уже не первая в вопросе по разрешению кризиса на рынке заемного жилья. В частности, решать проблему на законодательном уровне предлагали члены Совета Федерации. Они подготовили соответствующие проекты законов, которые пока не внесены в Госдуму. Документы предусматривают реструктуризацию кредитных обязательств и введение моратория на взыскание задолженности. Недавно в Общественной палате прошли их нулевые чтения.
Между тем, результаты Национального агентства финансовых исследований показали, что россияне считают виновными в проблемах валютной ипотеки правительство и Центральный банк. У губернаторов может появиться возможность штрафовать ритейлеров за необоснованный рост цен. С такой инициативой выступает ЗАГС Собрание Карелии. Размеры штрафов для магазинов должны зависеть от серьезности нарушений, сказала ТАСС карельский депутат Лариса Жданова.
В любом деле должна быть градация. Если там торговая сеть, условно говоря, на 3% нарушила, вот такой должен быть штраф. Если она глобально там по целому виду продуктов, значит, нарушила, должен быть другой штраф. Может быть и в каких-то случаях, и миллион. Почему нет? На мой взгляд, подход должен быть дифференцированный. Не только крупные сети. Все участники должны придерживаться жестко правил игры, которые, мне кажется, должно установить государство. По основным продуктам питания. Вот Кока-Колу, пожалуйста, сколько хотите, столько накручивать, если вас покупать ее будут по такой цене.
Сейчас свое предложение направлено в правительство и Государственную Думу. При взрыве на шахте имени Засядько на востоке Украины погибли 32 горняка. Эти данные сообщил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Он попросил депутатов почтить память погибших. Ранее представители самопроглашенной ДНР сообщали, что погиб один человек, неизвестна судьба 47 шахтеров. По предварительным данным, причиной взрыва стала газовоздушная смесь. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В Москве сейчас плюс 1 градус. Завтра, так же, как и сегодня, обещают облачную погоду. Снег с дождем и будет около нуля. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо» 91,2 FM. Радио «Эхо Перми».
Радиовещательная компания «Эхо М».
Радио 12+.
В суете будней, в заботах о насущном,
в бесконечном потоке информации
остановись на минутку.
На «Эхе Перми» оттепель.
Я видел вас в глаза, и вы мне показались такою неземной, такою, как весна. Я был Корней Маршак, А вы принцессой звались, я сказки говорил, и ночь была тесна для наших ни о чем, нанизанных на бусы многоканальных снов с названием «Апрель». Я был
Ален. Итак, начинаем нашу традиционную игру «Оттепель», мартовскую игру, которую мы проводим каждый день в 15.05. Нужно позвонить и назвать имя автора, чьи стихи звучали прямо сейчас, звучали сегодня в течение дня на «Эхе». Вы получаете скульптуру, если правильно отгадаете, уважаемые слушатели, получаете скульптуру от камнерезного предприятия «Герда Скай», работая мастеров камнерезов. Этой мастерской неоднократно экспонировались на выставках как в России, так и за рубежом. Они удостоены различных наград, а многие произведения хранятся в частных коллекциях по всему миру. И у нас, я так понимаю, уже есть звоночек. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Мария. Алло, здравствуйте, меня зовут Мария.
Да, Мария, итак, кто автор стихотворения?
Если я правильно поняла, это Денис Голиков.
Да, вы отгадали. Мария, вы получаете замечательную кошечку от камнерезного предприятия «Герда Скай». Я вас поздравляю. Оставляйте свой номер телефона нашему звукорежиссеру, и мы расскажем, как забрать приз. Напомню, партнер проекта – камнерезная компания «Герда Скай». Мастера-художники этой мастерской создают уникальные единичные изделия из камня. Камнерезное предприятие «Герда Скай» – одно из немногих мест в России, где создают произведения музейного уровня. А те, кто не дозвонились сегодня, не расстраивайтесь. Слушайте внимательно. Завтра наш эфир обязательно будут еще стихи. Я вам желаю хорошего весеннего настроения. Участвуйте и слушайте «Оттепель».
Эхо Перми. Слушайте радио. Остальное видимость.
Абаканович Владимир Николаевич. Расстрелян 27 сентября 1937 года. Абатуров Григорий Анкудинович. Расстрелян 31 августа 1937 года.
Более 7400 пермяков были расстреляны в годы Большого террора.
5 марта с 17 до 19 часов.
Мы, сменяя друг друга, будем читать имена убитых.
Вы придете, если хотите жить в обществе, в котором ценности и интересы человека выше, чем ценности и интересы государства.
А у государства нет других ценностей, кроме как человек.
Акция возвращения имен.
В Перми, в саду декабристов, 5 марта.
С 17 до 19 часов.
Пермский разворот.
Пятнадцать часов 8 минут. Мы начинаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Тема нашего сегодняшнего разворота – автономная некоммерческая организация «Пермь-36». Новые события, новый поворот в этом деле. У нас в гостях Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Виктор Александрович Шмыров, директор автономной некоммерческой организации «Центр мемориальный центр истории политических репрессий». Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, давайте быстренько так коротенький экскурс все-таки сделаем в историю музея истории политических репрессий. С чего все это началось и чего вы, сколько лет вы существуете, чего вы за эти годы успели добиться и сделать на этом месте вообще?
Ну, началось с конкретной прямо даты, 14 июля 1992 года, вот когда я там в первый раз оказался в этом бывшем лагере и увидел лагерные постройки, которые не походили на постройки других лагерей, в которых мне приходилось бывать. Вот, и появилась догадка, что, возможно, это сооружение эпохи ГУЛАГа сталинского. Вот. Через два года мы точно знали, что это именно так. И не только, что это постройки сталинского гулага, что это единственный в стране сохранившийся в экспозиционной и реставрационной целостности комплекс построек сталинского гулага. И это, конечно, представляет огромную общечеловеческую ценность. Единственный сохранившийся лагерь от всего гулага.
А в то время он был сохранившимся?
Нет, постройки-то были ведь.
Да, постройки. Далее появляется инициатива все это сохранить, восстановить и так далее. Чья это была инициатива конкретно?
Это была инициатива вот круга, узкого круга людей. Я могу их всех перечислить, если надо будет. Нас было всего там 5-6 человек. Нас объединял Пермское отделение общества «Мемориал» и поддерживал международный «Мемориал». Вот мы и начинали эту работу по сохранению этих... Главная цель была не музей создать сначала, а сохранить эти уникальные, этот комплекс уникальных построек. Ну что, за 20 лет мы его сохранили. Ни одно из построек не исчезло, из тех, которые мы застали. Практически все отремонтированы, восстановлены. Но у меня вот с собой есть фотографии, могу показать, в каком они были состоянии. Не просто аварийные, некое в руинообразном. А сейчас это стоят постройки.
И... Я скажу, что когда будут... На сайте будет лежать расшифровка вот этого эфира, она появится в ближайшее время. Мы разместим там эту фотографию, и вы сможете ее увидеть.
Да, спасибо, замечательно. Вот, ну и мало того, что этот памятник сохранен, эксперты Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и ICOMOS настоятельно рекомендовали нам выступить инициаторами о включении этого объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это поддержали и не только отдельные эксперты. Эту инициативу поддержал бывший посол Российской Федерации в ЮНЕСКО Михаил Александрович Федотов и ведущий эксперт, который является членом этого комитета.
Это было в 2013 году, по-моему, да?
Нет, это началось много раньше. Это началось еще в 2006-2005 году. Тогда как раз эксперты заслушали, посмотрели материалы и сказали следующее, что Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО меняет свой формат. Исчезает слово памятников культуры значительно шире. И они сказали, что в то время рассматривается вопрос о изменении регламента и о включении туда Аушвица, Освенцима. В 2007 году Аушвиц был включен в этот список.
Это уже памятник истории.
Это памятник истории, да. Uh-huh. И, а еще через два года в этот же список были включены более 10 мест бывших каторжных лагерей Англии на территории Австралии. Они тоже в этом списке. И мы вполне в этот памятник мог быть включен.
Давайте, смотрите, я сегодня прочитал материал на Ура.ру, там много негатива в вашу сторону. В частности, говорится о том, что вы не смогли добиться включения в этот список, вот список ЮНЕСКО вашего музея. В чем там дело? Почему не успели? Что не доделали? Чего не хватило?
Да, я, значит, подать... Тот или иной памятник рекомендовать включению в список всемирного наследия может только государство, никакие частные лица. То есть это должно быть решение правительства Российской Федерации.
Его не было.
Сейчас до этого дойду. Угу. Министерство культуры, управление охраной памятника Министерства культуры готово было инициировать все это, но нужно было, во-первых, поднять статус памятника, сейчас это памятник регионального значения, до памятника федерального значения.
Это должен был сделать кто?
Это должен быть сделать Министерство культуры.
Наше, вот Пермское, да?
Пермское, да. Мы со своей стороны историческую справку подготовили. Но нужно было подать заявку, должны были приехать эксперты, обследовать памятник, сделать свое заключение, после чего он приобрел бы статус памятника федерального, и тогда появилась возможность двигаться дальше в сторону ЮНЕСКО.
И Минкульт это дело саботировал, правильно?
Минкульт это саботировал, хотя это было рекомендовано не только нами. Эта рекомендация содержится в резолюции заседания межведомственной рабочей группы по разработки федеральной программы увековечения памяти жертв политических репрессий в октябре 2013 года. Это записано. Прямо рекомендация в адрес правительства Пермского края.
плевать им на все эти рекомендации, судя по всему. Скажите, когда начался конец?
Конец начался...
Из чего?
В 2013 году, вот 5 июля 2013 года, министр культуры Пермского края господин Гладнев заявил депутатам законодательного собрания Пермского края о том, что к сентябрю музей Пермь-36 станет государственным. С нами никто, нас никто не спрашивал, с нами никто не советовался, мы узнали об этом из СМИ. Вот, немедленно правление нашей организации обратилось к администрации губернатора Пермского края. Прилетел сюда председатель правления Алексей Симонов. И 11 июля состоялась встреча с главой администрации Пермского края господином Самойловым, вот, где нас уверили, что без нашего... без согласия правления никаких действий предприниматься дальше не будет. Но нас обманули, и 13 июля исполняющий обязанности премьер-министра господин Демченко подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения культуры Музея политической репрессии Пермь-36.
Это... ГАУК.
ГАУК, да. Угу. Нет, тогда ГБК. ГБК еще, ну... бюджетный, да.
Понятно, это ГАУК. То есть вам солгали?
Нам солгали. Более того, от нас скрывали это решение сколько могли. Нам сообщали, что есть некое решение. Оно должно быть в СЭДе размещено. Его даже в СЭДе не разместили. И когда Татьяна Георгиевна Курсина обратилась к замминистра в то время Симаковой, она сказала, да что вы, нет такого никакого решения, впервые слышу.
Симакова солгала.
Симакова солгала. Это была точно конкретная дата, когда мы у нее это спросили. Ну, а буквально через несколько дней, когда стало готовиться вот это, пришло от рабочей группы, от Федотова приглашение на заседание межведомственной рабочей группы, приглашение в адрес губернатора и меня, и Татьяны Ивановны. Вот мы были трое приглашены. И там был поставлен вопрос о судьбе музея Пермь-36, о программе развития музея Пермь-36. Вот тогда, накануне, за два дня, нам переслали это решение.
Вас поставили перед фактом.
Нас поставили перед фактом.
Татьяна Ивановна, вы обращались к Симаковой, когда это было письменное обращение, или это был разговор по телефону, когда она соврала вам первый раз?
Нет, я с ней не общалась. Когда я получила информацию вот такую, по слухам, что создано какое-то учреждение, но не обнаружила этого документа в официальных источниках, я делала официальный запрос на имя председателя правительства. Это было в сентябре. В сентябре мне пришел ответ о том, что действительно такое есть решение.
Итак, значит, разделили. Вам, насколько я помню, обещали, что руководить этим будет Татьяна Курсина, да?
Нет, это было не так. Давайте, если касаться деталей. Когда мы узнали о том, что подписано распоряжение, тогда правление стало снова обращаться. Да, и после этого еще прошло вот это заседание межведомственной рабочей группы, где заслушанным был, я докладывал о перспективах развития и о программе развития дальнейшего музея Пермь-36, чтобы вы понимали, кто. Речь идет не просто о развитии, а программа вот эта ставит своей целью создание в России трех национальных центров музейно-мемориальных памяти жертв репрессий. Один в Москве, второй под Питером и третий Пермь-36.
Это у нас была государственная программа увековечивания памяти жертв политических репрессий.
Да.
Насколько я понимаю, она свернута. Да,
нет, нет, она не свернута, она перехроматирована. Министерство культуры Российской Федерации сказало, что не считает необходимой эту программу развивать. После чего Михаил Александрович Федотов встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. Они обсудили эту проблему, и президент предложил оформить уже не программой, а концепцией государственной политики, которую он единолично может утвердить. И сейчас идет разработка этой...
Да. Я могу добавить, 26 января 2015 года я принимала участие в заседании рабочей группы по разработке вот этих программных стратегических мер по увековечению памяти жертв политических репрессий, где заместитель министра Министерства юстиции Российской Федерации предложил вариант концепции этой нашей национальной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, практически согласованная концепция концепции со всеми министерствами Российской Федерации. Кроме того, им же были представлены тексты изменений в федеральный закон о реабилитации, который вводил это понятие в увековечение памяти жертв репрессий и определял всю систему работы уже на уровне федерального закона. Решение межведомственной рабочей группы было принять эту информацию, одобрить эти подходы, и правительство, это была правительственная разработка, но по поручению президента Российской Федерации эти документы ему должны были быть представлены до 1 февраля. Поэтому, в принципе, сама работа по стратегии, по перспективам важного для Российской Федерации направления увековечения памяти жертв репрессий ни в коей мере не прекращалась. Там просто искались форматы, в каком формате лучше сделать эту страничку уже современной нашей жизни.
Итак, программа появляется, я понял просто, да, хронологию событий, появляется эта программа, заявляются суммы из трех объектов, о которых там говорится, в Питере, в Москве и у нас. Единственный объект, где что-то есть, уже это наш объект. Да? Да? Вот. Как только появляются цифры, появляется программа, тут же происходит то, о чем вы говорили. Да, начинается конец. Давайте как-нибудь увяжем. Мне кажется, тут увязывается все хорошо. Ну, может быть, мне кажется.
Я думаю, что этот мотив у кого-то был, но я не думаю, что...
Мы говорим сейчас о деньгах, которые должны были выделиться.
Я понимаю, да. Но я думаю, что это был не главный мотив для тех людей, которые принимали, скажем так, окончательное решение. Неведомые нам высокие люди...
Подождите. Неведомые ли вам высокие люди принимали окончательное решение?
Ну, я могу об этом немножко поговорить.
Давайте.
Дальше у нас было три раунда переговоров между правлением нашей организации и властями Пермского края. Первый начался 11 декабря 2013 года, когда правление в полном составе, а кроме того еще несколько членов совета нашего музея, нашего центра мемориального, приехали в Пермь, и была встреча с губернатором. Там был определен некий формат, очень четкий. Будет существовать и оно действовать, и будет создаваться государственное учреждение. И они вместе будут работать. Государственные учреждения будут заниматься преимущественно хозяйством, а содержательными моментами, программными, будет заниматься автономная коммерческая организация. Была создана рабочая группа под руководством Надежды Григорьевны Кочуровой, которая стала готовить основные документы, соглашение между правлением Пермского края, правительством Пермского края и правлением автономной организации и ряд других. И оно действовало достаточно успешно. И мы пришли...
Группа действовала успешно.
Мы согласовали соглашение, текст. Все с ним согласились, никто его не протестовал. Более того, когда стал вопрос о кандидатуре директора, было предложено мне стать директором этого учреждения, но поскольку мне предстоял целый ряд операций, я надолго выбивался из жизни, наше правление рекомендовало Татьяну Георгиевну Путину, и оно было принято, это предложение. То есть...
Мы продолжим после рекламы с этого самого же места.
Реклама.
Мистер Бонд, где вы пропадаете?
Я? Я в Перми. На шоссе космонавтов 370. В салоне мебели Райта. Здесь скидки. 10...
Это не оправдано, Бонд. Вы нужны здесь, в Лондоне.
20, 30, 40 и 50%.
Бонд, я лечу к вам. Салон мебели Райта?
Да. На шоссе космонавтов 370.
Привет, ты где сейчас?
Да вот, часы присматриваю в галерее на Сибирской.
Надеюсь, в эталоне?
Ты же меня знаешь, только там.
Салон элитных аксессуаров «Эталон». Сибирская, 37. Торговый центр «Галерея». Первый этаж. Только к нам.
Пермский разворот.
15:24, Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем наш дневной разворот. Я напоминаю, у нас в гостях Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае, и Виктор Александрович Шмыров, директор мемориального центра истории политических репрессий. Мы говорим о судьбе Перми 36. Сейчас мы быстренько ускоримся с погружением в прошлое, быстренько покончим, перейдем к настоящему. Итак, предложили возглавить ГАУК, предложили предложили возглавить Татьяне Курсиной. Она пробыла на этом посту что-то около 2 месяцев, после чего ее вызывает к себе мистер Гладнев, который ей говорит: вы уволены. Да. Причина, насколько я помню, я узнавал у Татьяны Курсиной, она сказала что-то там, вроде бы она медленно какие-то бумажки оформляла. Поэтому...
Это такая неофициальная причина. То есть официально было заявлено, что никто ничего не обязан пояснять. А ей он сказал, что главная причина в том, что вы не отстаиваете интересы ГАУК перед ОНО. Вот примерно так.
Простите, абсурд как-то так, хорошо.
Значит, что бы происходило дальше? Я не буду говорить в деталях. Эти переговоры, как вы видите, кончились ничем. Второй раунд начался в сентябре 2014 года. Инициатором выступила администрация президента, которая пригласила главу администрации губернатора Пермского края на совещание, и он вызвал нас и предложил начинать все с чистого лица, забыть все плохое. Это был второй тур.
Ребята, давайте жить дружно, опять соглашение.
Да. Дошло до того, что мы собрали все-таки вот этот совет, который возглавил Владимир Петрович Лукин, но заседание кончилось ничем, кроме того, что конституировало создание совета. Этот период тоже умер тихонечко. И, наконец, в конце января, опять же по инициативе администрации президента, был начат новый тур переговоров уже с новым исполняющим обязанности губернатора Пермского края, который тоже кончился ничем. Вот когда начинаются какие-то переговоры, а при последнем уже достигли серьезных каких-то договоренностей, а потом все повисает, то понятно, что кто-то вмешивается. А кто этот некто? Я не знаю.
Простите, мне здесь вот непонятно. Администрация самого нашего государя-батюшки, как я понимаю, кто там еще, это кто там может, в общем-то, вмешаться и что-то скорректировать, кроме самого его?
Нет, ну... расхожая фраза: в Кремле много башен.
Понятно.
Нет, абсолютно исключается то, что вы сейчас высказали. Я просто присутствовала на нескольких совещаниях в администрации президента именно вот в таком стратегическом программном видении самой темы о веках вечения памяти жертв репрессий, явную заинтересованность в том, чтобы такой музей в России был. Я подчеркиваю, истории политических репрессий я все время наблюдала, и предложения, которые были, они как раз свидетельствовали об этом.
Тогда
и мы единственное, может быть, сказать
мнение.
Фразу господина Симонова, который говорил, что последний год история музея Пермь-36 выглядит как автомобиль, где мотор, импульс этот администрации президента, а тормоза в Перми. Можно ли с этим согласиться? Ну, по факту действий, которые здесь происходят.
По-человечески, от себя, как неофициальное лицо, ничего... Ваше мнение, все-таки тормозят-то здесь, да?
Не думаю.
Нет, в последнее время я не могу так сказать, потому что, вы знаете, вот последнее предложение о том, как эту ситуацию вот в 2015 году начать решать, были очень здравые, очень толковые.
Это были чьи предложения?
Это были предложения администрации губернатора. Пермского края.
Но в целом конструкция была проговорена в администрации президента.
Да, но они вышли с этими предложениями на совещание. Вот последнее январское совещание в администрации президента, это была согласованная позиция, и то, что вновь наступила ситуация неопределенности, плюс это усугубилось, как я понимаю, некоторым финансово-экономическим состоянием некоммерческой организации, вот это, я так предполагаю, вызвало подобное решение ОНО. Но проблема-то ведь остается. Проблема музея Пермь-36, независимо от того, общественная там организация моторчиком является или государственное учреждение оставляет эти функции, сама перспектива развития музея истории политических репрессий, она по-прежнему волнует, мне кажется, и общественность, и особенно музейную.
Общественность, она, конечно, волнует. Итак, приходит туда Наталья Симакова, избушка на клюшку, все, вас туда не пускают, толком работать не дают. тянут с этим соглашением, и параллельно Минкульт потихонечку-потихонечку начинает через суды с вас что-то требовать. Давайте, да. Может быть, вам и неприятно, но давайте быстренько так вот, что они хотят, что за карьер, что вы там не так израсходовали.
Да. Сейчас
вот все-таки грязь-то льется, надо как-то на это реагировать.
Перед этим я хотел сказать о другом. Вот как менялась позиция даже этого госучреждения и Натальи Симаковой. Когда она возглавила, то через несколько дней она направила нам письмо, где предложила в течение 15 лет вывести 15 дней вывести из музея все наше имущество.
Убирайтесь к черту.
Экспонаты, оборудование, все, что ваше, убирайтесь отсюда. Через две недели, ну, мы не могли за две недели все вывести, через две недели было другое. Они стали все это печатать и описывать на себя.
Помню.
Вот так у них все меняется. Теперь, что нам меняется? Ну, что касается карьера, то никакого карьера нет нигде. Одна из частных фирм ведет разработки на реке Часовой и устроила временный склад пересыпной возле нашего участка, второго участка нашего музея, бывшего нашего музея.
То есть сама добыча... Не на вашей территории.
Не добыча. И даже склад не на нашей территории находится. Он просто рядом.
Там просто куча лежит.
Не
на вашей территории.
Они спросили разрешение, что вот не будет ли эта куча мешать восприятию объекта. Мы согласились по одной простой причине. Эта куча, местные жители устроили за нашим одним зданием общую помойку. Туда свозили весь мусор. Эта куча перегородила дорогу туда.
Отлично.
Вот, и поэтому мы были согласны.
А тот... Тот Бентли, на котором вы приехали, на деньги вот этих разработчиков куплен, да?
Значит, эти разработчики, кроме всего прочего, попросили ставить их машину в нашем гараже, в бывшем гараже интерната. Дело в следующем. Гараж мы не использовали, но вынуждены были его отапливать, потому что по этой системе отопления, которая шла к нашему гаражу, шло водоснабжение в поселок. И если бы мы отцепили гараж от отопления, поселок остался бы без воды, люди бы остались. Поэтому мы продолжали отапливать. А раз стоит пустой отапливаемый гараж, они попросили поставить одну машину.
Вам за это деньги платили?
Они переводили деньги на наш счет.
Был договор услуг какой-то, что это было?
Да.
Все было чисто, вы платили налоги с этих доходов?
Конечно, мы все платили, но дело в том, что по условиям аренды мы не имели права предоставлять помещение сторонней организации.
Да, в субаренду сдавать.
Да, в субаренду, да.
Не имели, это было нарушение.
Это было нарушение, да.
Хорошо, те самые деньги, что вы получили в 2013 году, за которые на вас сейчас Минкульт, в общем-то, и... подает в суд. Вы куда их использовали и почему считаете, что это неправильно использовали?
Ну, мы много лет получали бюджетные деньги в последние годы в форме государственной субсидии. И вот при проверке контрольно-счетной палаты расходных средств субсидии в 2013 году, а субсидия, напомню, была больше 20 миллионов рублей, было выявлено нарушение, они даже не обозначили его как нецелевое, они пометили как нарушение финансовой дисциплины в 450 тысяч рублей. Она складывается из двух сумм. Первая сумма – это средства, которыми мы оплачивали коммунальные расходы нашего пермского офиса. Они сказали, вот это не входит. Надо сказать, что мы 10 лет так делали, и КСП раньше проверяла, и прежде они нарушения в этом не видели. А когда им сказали найти нарушение, они нашли.
Нашли. Это полсумма.
Это
вторая,
полсумма.
Да,
вторая полсумма – это вот что. У нас была запланирована акция на 2013 год «Парк памяти». Ну вот, вы знаете, где территория между зонами, мы планировали сделать там мемориал ГУЛАГа.
Да, ну там, в общем-то, большая территория.
Большая территория. 350 на 300 квадратных метров. Вот много лет мы ее готовили. Мы мелиорировали эту территорию, мы ее сделали дренаж.
Да, планировочку.
Рекультивировали. В 2013 году мы должны были засеять газонной травой, за лето вырастить газон и осенью провести там акцию с волонтерами. Минкульт отнес расходы по этому проекту на третий квартал. Мы,
посадку семян.
Вообще выделение финансов, да. Мы обнаружили это в январе, но уже, но уже после подписания соглашения. Мы обратились в Минкульт с предложением перенести с третьего часть средств на второй квартал, чтобы мы посев-то могли сделать в мае. Они этого не сделали, поэтому мы не могли посеять эту траву.
Деньги вы потратили уже?
Значит, мы купили семена, и все. И когда просили Минкульт, говорит, так что, посейте осенью. Мы говорим, так не вырастет. Ну, вам-то какое дело? Главное, вы выполните задание.
Это кто вам так сказал?
Ну, не буду я говорить, кто сказал там, по именам. Я уже не помню, кто там.
Минкульт.
Минкульт, да. Угу. Вот. Поэтому мы несколько перформатировали и на те деньги, которые должны были мы просто вот потратить на физический посев, мы сделали другие работы на той же территории. То есть мы вычистили там траншеи, канавы мелиорационные.
Акты выполненных работ.
Все было. Все есть. Все. Но их не приняла контрольная палата. Этих работ не было в госзадании. Это вы сделали...
Понятно. Это нарушение, то есть это не чеки на бензин для вашего Бентли. Нет, это все-таки акт выполненных работ.
Вот откуда взялись эти суммы.
И сейчас с вас требуют эти деньги обратно вернуть. Это, я понимаю, это одна из последних каплей. Вы решили расформироваться, решили уходить.
Не просто с нас требуют, а 9 февраля Федеральное управление службы приставов Пермского краю пришел исполнительный лист о взыскании с нас этих денег. Он пришел от Минкульта 9 февраля. Вот мы в конце января договорились, вроде бы нашли с администрацией губернатора взаимоустраивающий вариант.
Очередной раз вроде бы договорились.
Да, договорились. Угу. И вот 9 февраля нас вызывают, и 19 февраля нас вызвали туда и вручили нам все эти документы. Стало понятно, что пока мы договариваемся, продолжаются судебные иски. Надо сказать, что мы с господином Фроловым, когда встречались в сентябре, мы договорились о том, что все наши претензии взаимные будут решены во внесудебном порядке.
Я помню, он говорил только договариваться. Ну, в общем-то, Фролова... поменяли на Маркевича, да. Толку никакого, ничего не меняется. Ясно, что это не здесь решается.
Ну, наверное. Вот и в этой ситуации, когда с одной стороны зависают переговоры, а с другой стороны приставы готовы арестовать счета и имущество, понятно, что переговоры кончились ничем.
Ну что, дожали вас?
Ну, как дожали? Давайте мы разведем там разные вещи. Во-первых, мы сохранили уникальный объект. И он теперь будет существовать. Кто бы там ни был, Симакова, другие. Вот если не сожгут, он переживет и нас, и их.
Вы будете забирать оттуда свое имущество?
Да, конечно. Правление приняло решение, и это записано в протоколе, о том, что фонды, коллекции, архивы, библиотека будут переданы на депозитное хранение профильным организациям. Их круг определен.
Вы договорились?
Да, это Международный мемориал, Пермский мемориал, это центр Сахарова в Москве и Государственный музей ГУЛАГа в Москве.
То есть все это будет рассредоточено. Татьяна Ивановна, на ваш взгляд, сейчас заднюю дать уже поздно или нет еще?
Мне кажется, я в том числе в этой истории все-таки по натуре оптимист. Мне кажется, что если мы все озабочены одной целью, чтобы созданный Музей истории и политических репрессий существовал, даже в этой ситуации возможности для того, чтобы музей развивался в заданном направлении, есть, и в том числе есть переговоры. Например, даже по финансово-хозяйственным проблемам, которые возникли в связи с предъявленными сегодня исками в процедуре ликвидационной, возможны переговоры, которые позволили бы зачесть имеющееся имущество у музея, общественного музея, и того имущества, в котором заинтересованы государственные учреждения. Это первый этап. Второе. Мне кажется, что перспектива развития музея, она все равно невозможна без фондов музейных, которые уже есть. И тут
которые,
тоже
в собственности,
есть...
оно.
Да. И тут тоже есть варианты переговоров, которые могут установить. И, Виктор Александрович, я просто в данном случае ссылаюсь на вас. То есть тоже есть варианты, когда эти фонды могут быть переданы Государственному музею.
Тогда у меня вопрос к Виктору Александровичу. Виктор Александрович, смотрите, значит, Наталья Симакова с трактором и трубами. да, со своим музеем, который сейчас уже непонятно, если там, вот если там ходят гуфсиновцы, да, вот и рассказывают телевизионщикам о том, что там сидели бандеровцы и так далее, и так далее. Вы думаете, возможно там сохранение сейчас музея? Вот о чем говорит Татьяна Ивановна.
Нет.
Хотите ли вы оставлять им хоть что-то свое?
Та команда, которая там сейчас, безусловно, перепрофилирует музей, и он превращается из музея истории репрессий в музей пенитенциарной системы. Что может быть? Такой музей имеет право на существование, но ему не нужны наши коллекции тогда этого музея.
Вы не хотите в этом участвовать. И все-таки бандеровцы... националисты, кто только там не сидел, да, сейчас говорят. Коротенько, вы, да, вроде бы говорили, что готовы цифры дать какие-то.
Да, я готов. Вот. В распоряжении, в нашем архиве есть копии учетных карточек большей части заключенных всех трех пермских политлагерей. Заключенных очень часто переводили из одного лагеря в другой. И концентрировали то одних категорию, то другую категорию. То есть там было все время некое движение. И эти материалы не позволяют нам определить, в какой конкретно момент какие заключенные находились в том ином лагере. Но в целом по трем лагерям я готов привести цифры. Суть их следующая. Те люди, которых имеют обвинения в националистических движениях, их было около 18% от общего количества заключенных. Среди них, кстати, были не только националисты там украинские и балтийские, но среди них был Игорь Огурцов, создатель ВСХСОН, Всероссийского социал-христианского движения освобождения народа.
Это русский националист.
Русский. Леонид Иванович Бородин и целый ряд других. То есть там были и русские националисты с этим же обвинением и тоже с той же пометкой «нац» на карточке. Вот все они входили в число 18%. У части из них были обвинения, кроме обвинения в измене родине и участие в антисоветской организации, было обвинение в терроризме. Это те, кто считается, участвовал или поддерживал националистические подполья. Вот их около 8% всего было. Вот. Ну, а по другим материалам мы прекрасно знаем, что тех, кого брали с оружием в руках, расстреливали. Mm-hmm. Об этом есть масса материалов, они опубликованы. То есть под суд попадали те, кто или оказывал какую-то поддержку этим националистам, ну, или в какой-то мере участвовал, но не был увлечен в боевых действиях. Вот. Вот они и были, эти 8% этих людей. Притом, на карточках есть еще другие пометки, которые определяют принадлежность той или иной организации. В частности, есть пометка ОУН, Организация Украинской Национальной Союз. На 4 карточках всего.
Всего на 4?
Всего на 4.
На 4 карточках были... пометка «украинские националисты», и теперь все, значит, все орут, что у вас там сплошные бандеровцы сидели. Но, к сожалению, времени очень мало, ужасно не хватает нам этого эфира, я чувствую, все-таки.
Значит, а если можно, я скажу по этому поводу.
Кто там был в этом музее, да, тому рассказывать не надо, кто там сидел. Вот, мы сейчас рассказываем для тех, кто не был и позволяет себе судить об этом музее, да, Татьяна Ивановна?
Ну, я хотела бы сказать, что это музей Пермь-36, это музей не одной колонии, и даже не трех, которые находятся. Музей истории политических репрессий в России. Если кто-то считает, что это музей конкретной колонии, то он, конечно, ошибается.
Вот, в общем-то, да, очень ценное замечание. Виктор Александрович, тогда ваши личные планы. Ясно, что вы хотите делать с вашим имуществом. Ваши личные планы. Чем вы будете заниматься?
Давайте я пока, перед тем, как чем занимаюсь, скажу, что ждет музей, ладно?
Давайте.
Значит, первых, памятник сохраненный будет существовать. Повторяю.
Вы говорите сейчас о зданиях.
Да. Угу. Самое ценное, что есть в Перми-36, это комплекс его построек. Единственный сохранившийся в мире, на планете Земля, комплекс лагерных построек ГУЛАГа. И он, конечно, должен сохраниться для потомства. Мы это сделали. Если бы нас не не было, его бы уже не было.
Дай бог его будут сохранять и
поставить. Вот. Теперь музей имеет ли принципиально возможность существования музея истории лагерной системы? Может. Но не факт, что это должно быть в Перми 36. Там есть более значимые ориентиры для этого музея. И теперь, ну, в ЮНЕСКО движение всякое прекращено в сторону ЮНЕСКО, да? Практически прекращено в сторону федеральной программы, потому что еще в октябре 2013 года рабочая группа приняла решение, предложила правительству Пермского края разработать программу развития музея. До сих пор даже рабочая группа не создана. Мы обсуждали это несколько раз в администрации губернатора.
Они вам кивали?
Они кивали. Даже мы просили списки, мы им давали эти списки. Рабочей группы нет, проекта нет, программы нет. Включать нечего в федеральную программу.
Вот, мы должны были представить на федеральный уровень эту программу в феврале 2014 года.
Они покивали и ничего не сделали. То есть опять ложь, опять саботаж.
Да, это будущее музея.
Хорошо. Ваши личные планы.
Мои личные планы. Ну, я не буду рассказывать о тех предложениях. Предложений несколько мы имеем. Вот, работать. Мы бы очень хотели продолжить работу в Перми. Если не удастся, то мы можем, есть возможность куда уехать. Но, повторяю, это только в России. Мы никуда не собираемся из России выезжать.
Не дождетесь?
Не дождетесь. Мы будем заниматься тем, чем занимались. То есть изучением истории репрессий, изучением истории лагеря Пермь-36 и широкой просветительской деятельностью, но уже не на территории лагеря, а на других площадках.
Ну, правильно, да. Я буду прав, если скажу, что у вас нет ощущения того, что дело ваши 20 лет вашей жизни, да, разрушено, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Нет.
Нет, не, далеко не все, конечно, не все. Во-первых, повторяю, памятник есть, и мы продолжим работу.
Я помню, когда это все начиналось, вы говорили, что пройден некий рубеж невозврата, не как. Когда это уже невозможно уничтожить, да, что это уже невозможно просто, да, сравнять с землей. Ну, видимо, так оно и есть. Да. Я говорю вам спасибо за то, что вы пришли сегодня. Наш эфир, к сожалению, уже закончен. Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо.
Пермский разворот. Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.
Новости сразу после рекламного сообщения.
Дорогой, нам пора покупать новую квартиру.
Да, самое время. Ведь до 30 апреля ПЗСП предлагает скидки на квартиры во всех своих домах. 3% молодым семьям, пенсионерам и работникам бюджетной сферы. 5% молодым семьям с детьми.
Кроме того, ПЗСП славится своей надежностью, высоким качеством отделки и сдачей домов точно в срок.
Квартиры от ПЗСП – правильный выбор. Звоните 270-11-77. Проектные декларации на сайте pzsp.ru.
.47 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Новости на Эхе. Сгоревшая на вышке 2 скорая была. Она принадлежала компании Евгения Фридмана. В комментариях у бизнесмен подтвердил, что сгоревшая накануне газелька являлась собственностью компании Феникс Менеджмент. Тот факт, что 1 декабря без видимой причины сгорела новая газель реанимобили, Евгений Фридман считает неспокойной историей.
Мы сами, честно говоря, немножко удивлены. Я сейчас в командировке нахожусь, подробностей не знаю. Могу сказать что-то там завтра, послезавтра. Но когда это один раз случается, это еще могут быть сомнения. Когда это два раза, это уже какая-то это прямо история не очень для нас. Спокойная, но все один в один. Также машина и максимум полгода. То есть абсолютно новый автомобиль. Пройдены все ТО только-только. То есть ладно бы там машины, которые у нас есть 3-4 лет. У нас, я говорю, что вот за 8 лет того, как мы ведем этот бизнес, это первая история, которая раз в полгода повторилась.
Как сообщили Эхо в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании автомобиля поступило от диспетчера подстанции скорой помощи на улице Гашкова, 41. Огнеборцы были на месте уже через несколько минут, но газель успела выгореть практически полностью. Кроме того, автомобиль был припаркован всего в паре метров от здания. Врачам и работникам скорой пришлось эвакуироваться через окна, так как был риск, что огонь перекинется на здание. Эксперты-криминалисты не обнаружили следов легкого воспламеняющихся жидкостей рядом со сгоревшей скорой. Другим новостям. Пермь благоустройство признало плохую уборку на тротуарах. Об этом в эфире «Эхо» сообщил зам. Начальник управления внешнего благоустройства Александр Власов.
В систему оценки подрядных организаций входят все элементы улучшенной дорожности. Это проезжая часть, газоны, тротуары, парковки, заездные карманы, съезды. В данный момент времени состояние всех элементов, в принципе, можно считать удовлетворительным. За исключением тротуаров, так как таяние происходит, есть проблемы, связанные с прилегающими субъектами, есть проблемы, связанные с попаданием воды на тротуары. Администрация города регулярно ставится задачи районным администрациям о постоянном контроле и обращении внимания на тротуары. А состояние тротуаров, оно влияет на состояние оценки этой подрядной организации за всю дорогу в целом. То есть неудовлетворительное состояние тротуара, подрядчик не получает деньги в каком-то объеме, да, определенным контрактом, не за тротуар за это содержание, а за дорогу в целом.
Александр Власов отметил, что по итогам отчетного периода с подрядчиков будет сниматься оплата за невыполненные работы. Можно вычесть хоть 100%, однако такого еще не бывало, подытожил эксперт. Все жалобы по проблеме гололеда пермяки могут направлять на специальный ресурс «Решаем вместе», который был запущен в январе этого года. Ссылку на него можете найти на нашем сайте echoperm.ru. По словам гостя, ответственных за территорию 15 дней с момента обращения для того, чтобы устранить все нарушения. Это было последнее сообщение выпуска. Следующие новости слушайте в 16:45. Евгения Романова, служба информации «Эхо Перми».
Реклама.
Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем.
Подробности акции по телефонам 247-68-20 и 202-82-04.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Здравствуйте, это программа «Здоровый подход». У микрофона Евгения Романова. У нас в гостях врач-хирург, стоматолог, имплантолог стоматологической клиники «Астромед» Александр Георгиевич Якимов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем отвечать на вопросы, связанные с имплантацией зубов. Считается, что эта процедура подходит далеко не всем.
Нет, это не так. Имплантаты можно устанавливать пациентам от 18 лет и до самого преклонного возраста. Абсолютных противопоказаний практически нет. Каждый случай рассматривается отдельно. Конечно, есть абсолютные относительные противопоказания к имплантации, но их становится все меньше. Бывает, что зуб отсутствовал долго и требуется наращивание атрофированной костной ткани. Это только растягивает процесс на некоторое время и противопоказанием тоже не является.
О каких болезнях нужно сообщить врачу перед имплантацией зуба?
Нужно сообщить о любых хронических заболеваниях, если вы находитесь на учете у какого-либо врача. Если вы принимаете какие-либо медикаменты, об этом нужно сообщить при первом визите к стоматологу. В клинике имплантологии «Астромед» для вас составят индивидуальную карту здоровья и подберут оптимальный метод восстановления зубов.
Возможно, аллергия на имплантат, отторжение.
Дентальные имплантаты применяются уже более 40 лет, и 98% из них приживаются. Имплантат изготовлен из титана высокой степени очистки, а для внешней части искусственного зуба используется керамика на основе диоксида циркония. Это тоже отлично зарекомендовавшийся в стоматологии материал.
Спасибо. Я напомню, на наши вопросы отвечал врач-хирург, стоматолог, имплантолог Александр Георгиевич Якимов, врач стоматологической клиники «Астромед». Будьте здоровы!
Здоровый подход.
Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
О, парк культуры
и отдыха.
Во Дворце культуры имени Солдатова готовятся к женскому дню. В театре-театре разыграют трагедию Шекспира. В театре кукол дают зимнюю сказку. Здравствуйте, с вами Нина Соловей. Подробности в ближайшие 5 минут. 4 марта на сцене Пермского театра оперы и балета имени Чайковского за один вечер можно увидеть 3 роскошных танцевальных спектакля, один из которых поставлен легендарным Уильямом Форсайтом на музыку Уильямса «Second Detail». Еще накануне премьеры главный балетмейстер Алексей Мирошниченко рассказал нам об этом уникальном балете.
«Second Detail» в России ставится впервые. Поэтому все-таки надо ставить такой балет, который был бы интересен и пермскому зрителю, и вообще российскому зрителю. Потому что наши люди нигде больше, российский зритель не может смотреть это, кроме как в Перми. И да и за границей он сейчас не так часто идет. Поэтому либо он может приехать в Пермь, посмотрев, когда идет этот балет, либо мы можем привезти это в Москву или на гастроли. Так или иначе, этот балет в России ставится впервые. И это относится к классическому периоду Форсайта. То есть труппа, такая труппа, как пермская, это все-таки академическая труппа, она должна произносить качественные хореографические тексты. что и есть в этом балете. То есть помимо драйва, помимо, конечно же, ультрасовременности этому балету придает музыка Тома Вильямса, электронная, вот, бешеные темпы, сумасшедший драйв на грани просто предела. Это, еще раз говорю, неоклассика, но поскольку это все уже доходит до такая гиперболизация этих классических движений, которые до последней точки амплитуды доходят, что кажется очень необычным это все, это очень интересно. И обладает мощной энергетикой, поэтому люди, которые придут на этот спектакль, конечно же, они уйдут с огромным зарядом положительной энергии.
Два других балета, которые можно посмотреть в эту среду, поставлены на музыку Игоря Стравинского. Это «Аполлон Мусагет» и балет «Свадебка». На большой сцене Театра 5 марта дают трагедию Уильяма Шекспира «Ричард III». Историческая пьеса – одна из самых знаменитых хроник, создана великим драматургом приблизительно в 1591 году. Она повествует о приходе к власти короля Англии Ричарда III. Этот персонаж вошел в мировую историю благодаря не своему краткому правлению, а тому, что его восхождение на трон сопровождалось бесчеловечными интригами при дворе и убийствами. Однако, по словам режиссера спектакля Андреаса Мерц-Райкова, сегодня зрителям может быть интересен не столько путь к власти, сколько соучастие приближенных на этом пути. В главных ролях Михаил Чуднов, Лидия Никеева, Дмитрий Васев, Наталья Макарова, Владимир Гинзбург и другие ведущие артисты Театра театра. Возрастное ограничение 16+. Если со своими детьми вы решили сходить и посмотреть какую-то сказку, то ступайте в Пермский театр кукол. В начале весны здесь дают зимнюю историю под названием «Снеговик-почтовик». О ней нам рассказала актриса и режиссер театра Надежда Гапоненко.
История о снеговике, которого лепят дети и дают ему задание о том, чтобы он пошел к Деду Морозу в лес и принес елку на праздник. Пишет письмо, и вот он отправляется. Но по дороге волк, лиса и филин, прослышав про то, что он идет к Деду Морозу, и вот за это письмо, которое он несет, Дед Мороз ему вручит то самое важное, самое необходимое, волк, лиса и филин решают отобрать это письмо и получить за него то, что они хотят.
А что было дальше, смотрите в Пермском театре кукол. В малом зале возрастное ограничение 3+. В Пермском доме народного творчества губернии 5 и 7 марта свои двери откроет замечательная комната сказок. Здесь состоится премьера спектакля «Звездный мальчик» по мотивам сказок Оскара Уальда. Серьезная и добрая сказка о том, как нашим близким нужна любовь и забота, о готовности пожертвовать самым дорогим ради другого. Не только мамы заботятся о своих детях, но и сами мамы нуждаются в заботе детей, самой наивной и искренней. Как всегда в сказке много музыки, будут песни, будут игры, встреча с милыми персонажами, а также с великаном-эгоистом, принцессой-инфантой и очень гордой ракетой-петардой. Начало спектакля в 11 часов дети от 2 до 5 лет, в 14 часов дети от 5 и старше. Добавьте в свою жизнь музыку. Программа выступлений дуэтов в составе лауреатов международных конкурсов Александры и Анастасии Круч всегда стильно выдержана. Ее отличает хорошо выстроенный репертуар, в котором собрана большая коллекция старинного русского городского романсов, а также романсов современных композиторов, лирической песни, классических джазовых композиций. Коллектив постоянно совершенствуется, находит интересные музыкальные решения, пополняясь новыми талантливыми музыкантами. К примеру, в концертной программе «Дороги любви» в рамках абонемента филармонии «Роман с романсом» примет участие известный пермский пианист Виталий Коваленко. Начало концерта в 19 часов 5 марта в органном зале. Возрастных ограничений нет. Ну а во Дворце культуры имени Солдатова полным ходом идут репетиции праздничных весенних концертов. В частности, 7 марта здесь можно посетить концерт музыкального театра «Орфей», посвященный Международному женскому дню. Также в этот день состоится вечер отдыха для ветеранов под духовой оркестр. Ну а 8 марта, в воскресенье, праздничную программу подготовил образцовый театр танца «Юность». Программа так и называется «Мама, весна, юность». В Музее современного искусства продолжает свою работу выставочный проект «Обещание пейзажа. Ландшафтная оптика в современном искусстве России». Подробности у куратора проекта Наили Алахвердиевой.
ценность пейзажа в России, ценность пространства, она такая особенная, она даже больше иногда, чем человек и культура. Во-вторых, к этой теме современное искусство вообще, ну, как бы проекты современных очень мало обращаются, потому что считается, что это ниша такого салона, ну, потому что это популярно, это понятно и так далее. Это такая очень популярная тема, любимая тема, как бы, да, некритичная абсолютно область. Мне показалось очень важным провести ее исследование, потому что у нас был русский пейзаж до 17 года, потом у нас была большая история с советским пейзажем, который делился по национальному принципу, да, у нас в глазах, там, в воспоминаниях, там, киргизские пейзажи, казахские, армянские. А сейчас мы вернулись, как бы прошла переломный этап, когда мы снова стали Россией. И очень интересно, а как воспринимают вот это пространство с точки зрения вот этих вот кодов, да, то есть ощущение пространства современные русские художники. И поэтому мы вернулись вот к этому периоду жизни, как бы, нашей страны, который произошел уже после перестройки. И мы решили провести такое визуальное исследование, на самом деле, как видит художник.
Воспользуйтесь своим правом на интересный отдых.
«12+».
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 14 часов, в начале часа на их информационная программа. В Москву доставили губернатора Сахалинской области, которого, как выяснилось, подозревают в получении крупной взятки. Украина примет новые меры, направленные на укрепление своей границы. Барак Обама на год продлил срок действия санкций в отношении России.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Около часа назад в московском аэропорту Шереметьево, по некоторым данным, приземлился самолет с сахалинским губернатором на борту. Однако это необычный рейс. Главу региона в столицу доставили в